Бутунов вообще больше не пошел в училище. Полгода пролежал на диване, ожидая повестки в армию. В феврале ему исполнилось 18, и в начале весны его забрили. Предложили сначала идти в ЦСКА. Сработал его первый разряд по гимнастике, но он, к большому изумлению военкома, отказался. Все Бутонову было безразлично, но в спорт возвращаться он не хотел. Пошел в солдаты, как все. Но, как у всех, у него все равно не получилось. От своего таланта деться было некуда. Он его выталкивал на какую-то особую дорожку, да и случай всегда особенный подворачивался. Стрелял Бутонов лучше всех из автомата, карабина, из пистолета, когда тот попал ему в руки. Даже сибирские ребята, охотники с малолетства, уступали ему в меткости глаза и руки. На учебном смотре Бутонов был отмечен полковником, большим любителем стрелкового спорта. И года не прошло, как он был уже в команде все того же ЦСКА, но теперь по спортивной стрельбе. Опять пошли тренировки, сборы, опять разряды. Служба прошла самым приятным образом, во всяком случае, во второй половине срока. Вернулся он в Расторгуево, прибавив 7 килограммов весу и 3 сантиметра росту, и дембель его был аккуратен, без затяжек, почти день в день. И что самое существенное, он опять точно знал, что ему надо делать. Наскоро и без труда он получил в экстерне диплом об окончании школы и в то же лето был зачислен в институт физкультуры. Всех перехитрил. На лечфак. Со школьных лет запомнившаяся Бутонову картинка Экарше, человек со снятой кожей и обнаженными мышцами, стояла теперь в центре его внимания. Он изучал анатомию, чуму всех первокурсников с увлечением и глубоким почтением. Не обладавший достаточно острой памятью, прочитанные книги, забывавший бесследно навсегда, в этом скучнейшем для всех занятии он схватывал и запоминал. Была у Бутонова еще одна особенность, которая вместе с врожденной телесной одаренностью делала его тем, чем он был – способность к ученичеству. И предавший его тренер Николай Васильевич и бедный Муцитони ценили в нем эту способность подчиняться с радостью, вникать в прием и усваивать его как бы изнутри. Третий и последний учитель встретился Бутонову в институте на третьем курсе. Это был мелкий неказистый человек из кавожедистов с маскировочной фамилией Иванов, с темным и извилистым прошлым. Родился он, как сам говорил, в Шанхае, знал в совершенстве китайский, годами жил в Индии, посещал Тибет и представлял в нашей полуевропе таинственную Азию. Он знал толк в восточных единоборствах, которые тогда входили в моду, и преподавал китайский массаж. Псевдо Иванов восхитился необыкновенным бутоновским чутьем к телесности. В пальцах его было много независимости и ума. Он мгновенно схватывал, где смещение дисков, где гребешок отложения солей, где просто мышечная контрактура, и руки его осваивали мудреную, точеную науку сами собой, не привлекая для этого головы. Если бы Бутонову хватило слов и определенной гуманитарной культуры, он мог бы рассказать о бодром настроении спины, о радости ног, об уме пальцев, так же, как о лени в плечах, нерасположенности к усилиям бедер или сонливости рук. И все эти особенности жизни тела в данный момент он умел распознать в лежащем перед ним на массажном столе человеке. Псевдо Иванов пригласил его в гости в полупустую однокомнатную квартиру, увешанную тибетскими иконами. Тонкий знаток Востока, он пытался заинтересовать незаурядного ученика благородной йогой, изящным китайским учением ба-гоа, но к области духа Бутонов оказался совершенно глух. «Это все слишком умственное», — говорил он и делал легкое движение отводящими мышцами правой кисти. Учитель был разочарован. Зато практическую йогу и точечный массаж Бутонов освоил очень быстро и со всеми нюансами. Сам Иванов пользовался в те годы большим успехом не только как великий массажист, услугами которого пользовались редкие знаменитости, чемпион мира по поднятию тяжестей, гениальная балерина, скандальный писатель. Он участвовал в разных семинарах на дому, изысканных развлечениях тех лет, вел специальные занятия по йоге. Он и Бутонова привлек к своей деятельности, по крайней мере, к той части ее, которая видна была с поверхности. К другой, осведомительской стороне его деятельности Бутонов был непричастен и только многие годы спустя вообще смекнул, какие погоны невидимо лежали на учительских плечах. Учитель произвел Бутонова в помощники. Он вел любителей йоги, своих слушателей, высоким путем освобождения прямо в мокшу. А Бутонов корячился на коврике, обучая их позе лотоса, льва, змеи и прочим нечеловеческим конфигурациям. Одна из групп собиралась в большой квартире большого академика у академической дочки. Участники собрания все как один были сделаны из тестообразной плоти, и Бутонов должен был обучить их тому самочувствию тела, в котором сам так преуспел. Все они были учеными, физико-химико-математиками, и Бутонов испытывал к ним, ко всем, им совершенно необъяснимое чувство легкого презрения. Среди них была высокая, полная девушка Оля, математик, с тяжелыми ногами и грубоватым лицом, которое из нежного, природно-розового во время упражнений становилось угрожающе красным. Через 2 месяца после знакомства, к неодобрительному изумлению друзей с обеих сторон, они поженились. Хозяйка квартиры, узнав о намечающемся брачном союзе, щелкнула языком. «И что с этим роскошным зверем будет делать бедная Олечка?» Но Оля ничего особенного с ним не делала. Она была человеком холодным и головным, что находилось, возможно, в связи с ее профессией. К этому времени она уже защитила диссертацию по топологии, заповедной области математики, и ювелирная умственная работа, которая шла в ее крупной голове под прикрытием больших, плохо промытых волос, была главным содержанием ее жизни. Бутонов не испытывал особого почтения к извилистым крючкам, которые, как птичьи следы на снегу, покрывали бумаги на Женином столе. Он только хмыкал, глядя на мелкие значки и редкие человеческие слова с левой стороны листа. Отсюда следует, как видно, из выше приведенного, рассмотрим определение. Характер у Ольги был покладистый, немного вялый. Валерий удивлялся ее малоподвижности и бытовой лени. Она ленилась сделать даже несколько йоговских упражнений, которые избавляли ее от запоров. Валентина Федоровна невестку не взлюбила. Во-первых, за то, что она была 4 годами старше Валерия, а уж во-вторых, за бесхозяйственность. Но Оля только равнодушно улыбалась, и даже к досаде Валентины Федоровны этого нерасположения просто не замечала. Супружеские радости были весьма умеренными. Бутонов, с детства устремленный к мускульным удовольствиям, упустил из виду ту небольшую группу мышц, которая ведала сугубыми наслаждениями. Естественно, за достижения в этой области не присуждали разрядов, не включали в сборные, и его инстинкты отступали перед юношеским тщеславием. Была еще одна причина, способствующая его удивительной сдержанности к женщинам. Они влюблялись в него с той самой минуты, как на него надели первые штанишки. облако их изнурительной влюбленности преследовало его, а в более старшем возрасте он стал ощущать это постоянный интерес к нему как посягательство на его тело и отчаянно оберегал свое лучшее достояние. А ценность его собственного тела еще более подчеркивалась удивительной доступностью женских жадных тел и множеством предложений. Первые сексуальные опыты были малоудачны и незначительны. 30-летняя соседка, подавальщица из ЦСКовской столовой, плавчиха, однокурсница со смытым лицом, и все они с большим рвением, алчные, озабоченные продолжением отношений. Для самого Бутонова ценность этих встреч была немногим выше, чем приятный эротический сон с удачным завершением, происходящим на границе сна, когда образ феи еще не окончательно развеялся от хлопков дверей в коридоре и звука спускаемой воды в уборной, расположенной за стеной. Все было спокойно и складно в бутоновской жизни. Поженились они спустя 3 месяца после Ольгиной защиты диссертации. Еще через 3 месяца она забеременела, а за 3 месяца до своего 30-летия она родила дочку. Покуда она носила, рожала и кормила большой, маломощной, с продовольственной точки зрения, грудью очень маленькую девочку, родившуюся от 2 таких крупных родителей, Бутонов закончил институт и продался теннисистам. Он следил за здоровьем самых здоровых людей планеты, лечил их травмы, разминал мышцы. В свободное время он делал то же самое, но уже частным образом. Зарабатывал хорошие деньги, был независим. Круг пациентов он получил от учителя, и все двери для него были открыты. От ресторана ВТО до ЦКовской билетной кассы. Через год большой теннис вывез таки его за границу. Сначала в Прагу, добрался до нее Бутонов, а потом и в Лондон. Это было все, о чем можно было мечтать. К чести Бутонова надо сказать, что свои высокие гонорары брал он за дело. Он поддерживал тела своих подопечных теннисистов, балерин и артистов в безупречной форме. Но, кроме того, занимался тяжелой посттравматической реабилитацией. Тщеславие его, наконец, нашло достойное обоснование. Про него говорили, что он совершает чудеса. Легенда о его руках росла, но сам он, хорошо зная ей цену, работал, как когда-то в спорте, на границе возможностей, и граница эта мало-помалу отодвигалась. Лучшим своим достижением он считал Ваню Муцетони, с которым занимался с тех самых пор, как Иванов показал ему первые приемы и подходы к позвоночнику. Бутонов не раз привозил Иванова к Муцетони. Иванов прислал как-то раз великого китайца, прижигавшего Ванину спину пахучими травными свечами. Но главная работа была бутоновская. 6 лет подряд, 2 раза в неделю, почти без пропусков, он шаманил над неподвижной спиной, и Ваня встал. Мог пройти по квартире, опираясь на специальный ходильный снаряд, и медленно, очень медленно восстанавливался. Антон Иванович, еще более сморщившийся лицом Бутонова, боготворил. Внучка Нина, с 12 лет в него влюбленная, на мужчин смотрела только с одной точки зрения. Насколько тот или иной поклонник похож на Бутонова. Злая лялька Муцетони, 10 лет собиравшаяся с Ваней развестись после случившегося несчастья, поменялась и как будто стала другим человеком, благодарно сдержанным и бодрым. Она вязала на заказчиков свитера, кормила семью, никогда не жаловалась. Бутонову на день рождения обыкновенно дарила какой-нибудь шерстяной шедевр. В середине октября Бутонов приехал к Ване хмурый, не в настроении, Полтора часа отработал и собрался уходить без чаю-кофею, как было заведено. Ляля его задержала, принесла чай, разговорила. Бутонов пожаловался, что на завтра ему надо ехать в дурацкую поездку в никому не нужный город Кишинев на показательное выступление с группой спортсменов.